«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Мы будем опять читать из второго послания к Коринфянам, в этот раз из 12 главы, с 7 по 10 стих. Это послание в наибольшей степени отражает внутреннюю составляющую жизни апостола Павла, его подход. Бог позаботился о том, чтобы показать нам пример вот реального человека, реально, каким образом он побеждал все эти трудности, каким образом он противостоял им, и как мы можем сегодня научиться иметь силу в немощах, иметь силу жить так, как жил Иисус Христос, и так, как жили его люди. Несколько слов, пока вы открываете, несколько слов я хочу сказать о контексте, как были написаны эти слова. Сегодня утром вы уже слышали об этой истории с Коринфом, все того, что связано с ним. Там было еще одно важное обстоятельство. Дело в том, что вот эти ложные учителя, которые пришли в Коринф, и которые стали, по сути дела, бороться за влияние, для того, чтобы им захватить влияние или привлечь внимание коринфян к себе, у них был один очень важный барьер, который им нужно было преодолеть. Коринфяне очень сильно уважали Павла. Они были связаны с ним духовно. Павел был родоначальником этой церкви. Он вложил туда очень много. Они слышали о нем, они знали его, они видели его практическую жизнь, его учение. Вот. И поэтому для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать Павла, эти учителя начали с того, что они стали атаковать, торпедировать Павла со всех возможных углов. Один из главных принципов, на котором они атаковали Павла, заключался именно в мировоззренческом различии. Я вам объясню, что это такое. Когда пришли ложные учителя, они пришли и принесли с собой менталитет и дух мира сего, который еще не успел-то сильно и выветриться у этих людей в Коринфе. Помните, они там спорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин. Менталитет, с которым пришли эти люди, это был менталитет людей, уверенных в себе. Они умели говорить. Они были ораторами. И в то время быть оратором – это гораздо больше, чем просто речь толкнуть. Быть оратором – это уметь думать, это уметь красиво строить аргумент. И они умели это делать. Эти люди были тренированы в философии греческой. Они были оттренированы в ораторском искусстве. И когда они появились вот на этом фоне, когда они появились в церкви в Коринфе, они сразу захватили внимание. Это были люди уверенные, были люди твердые, люди, которые знали себе цену. Эти верующие в Коринфе, они, в принципе, привыкли так жить. Они видели подобных учителей в обществе коринфском, в секулярном, то есть в нецерковном обществе. Они видели тех, кто был уверен, и тех, кто был слаб. Они видели этих философов, вокруг которых собирались толпы людей, и которые в своей уверенности в себе могли оказывать влияние или вести за собой массы. И вот здесь, столкнувшись с ними, они услышали, коринфяне, что-то родное, я имею в виду родное для их плоти. И тогда эти ложные учителя говорили: посмотрите на то, кто такой Павел. Он невзрачный человек. Он не может за себя постоять. Если вы прочитаете внимательно первое и второе послание Коринфянам, особенно второе, там, где его обвиняют в следующем, смотрите, он не может себе цену сложить. Что такое цену сложить? Он не может назначить достойную цену за те лекции, которые он читает. Дело в том, что в том мире тогда, впрочем, как и сейчас в какой-то степени, ценность философа измерялась уровнем платы за входной билет на его лекцию. Ну, это и сейчас так, да? Чем сильнее, ну, уже на философов-то уже никто не ходит, туда даже будут деньги там раздавать, может быть, тогда кто-то придет. Вот. Но на всяких разных комиков, всяких разных актеров там и разных прочих других людей, которые связаны с этим. Вот. Действительно, чем более значительный человек, тем больше цена. Апостол Павел никогда не брал денег. Больше того, он даже отказался от содержания, чтобы ему платили содержание-то. Он пишет в одном из текстов, он говорит, другим церквям причинял я издержки. Мне, говорит, помогали люди из Македонии, из церквей македонских, когда я у вас служил. И он говорит, является ли это моим ущербом или моим каким, моей слабостью, если вы внимательно почитаете 2 Коринфян. Вы помните, что в 7 главе Павел пишет о развязке, которая наступила. Тит пришел с хорошим отчетом. Он говорит, что да, действительно, покаялись. И после того, когда он уже уверен в том, что это покаяние произошло, он пишет им и продолжает излагать им суть того аргумента, который они слышали от этих ложных учителей. Давайте теперь посмотрим на то, как Павел пишет о себе и о своих слабостях. 7 стих, 2 Коринфянам, 12 глава. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Это чрезвычайно интересный текст. Чрезвычайно. Мы посмотрим сейчас, я вам сказал, позиции этих философов, ложных учителей. Мы сейчас посмотрим на позицию апостола Павла, и мы сравним, и мы увидим, насколько она отличается. Я хотел бы начать вот с этих последних слов. Посмотрите, 10 стих. Апостол говорит, посему я благодушествую. Это очень интересное, очень важное слово. Он говорит об определенном уровне внутренней глубокой удовлетворенности. Он говорит о спокойствии. Он говорит об уверенности. Он говорит о том, что вот это та среда, в которой ему нормально жить. Посмотрите, где он благодушествует. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Я хочу немножко остановиться здесь и задать каждому из вас вопрос. Когда вы благодушествуете? Можете ли вы сказать так, что в обидах вы благодушествуете? Можете ли вы сказать так, что в нужде или в немощи вы благодушествуете? То есть вы имеете вот эту внутреннюю глубокую стабильность, уверенность, удовлетворенность? Скорее всего, нет. Я думаю, что я не ошибусь, если я отвечу за всех присутствующих здесь, что подавляющее большинство людей не могут повторить вот эти слова. Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. И вот здесь один из индикаторов того, что наше мировоззрение, скорее всего, имеет еще слишком большую степень влияния вот оттуда из мира. Мы еще не научились видеть себя и ценности наши, которыми мы живем, так, какими видит их Иисус Христос и Его верные дети, подобные апостолу Павлу. Вот почему мы живем в Иисусе Христе со Христом в христианстве, но мы попадаем в разные ситуации, которые делают нас несчастными. Иногда мелочные ситуации. Иногда те вещи, которые абсолютно незначительны. Но они выбивают нас из вот этой способности, чтобы мы могли сказать «я благодушествую». Но здесь есть очень хорошее слово, очень важное слово. Это первое слово 10 стиха. Посмотри. посему я благодушествую. То есть апостол благодушествует не просто так, вот он один раз встал утром, там 80 degrees, и он чувствует, что он благодушествует. Что все, в общем, хорошо, он даже не знает, how it happened. Вот просто just happened. И все, и он стал благодушествовать. В действительности это не так. В действительности у апостола Павла был определенный процесс, который Бог специально создал, поставил его в этот процесс, для того, чтобы научить его быть по-настоящему сильным. Я хочу посмотреть вместе с вами на несколько очень важных обстоятельств, которые мы находим вот в этих стихах выше, до этого слова «посему», которые научат нас, каким образом мы свои собственные немощи можем обратить в благословение. Итак, самое первое, о чем говорит апостол здесь, он говорит о том, что немощи смиряют. Почему он благодушествует в немощах? Самое первое правило или самый первый ответ, который мы видим здесь, ему приятны эти немощи не потому, что они приятны сами по себе, но потому, что они приносят очень большой и важный эффект в его жизнь. Немощи смиряют. Посмотрите 7 стих. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Заметьте, два раза повторяется здесь вот эта фраза. «Чтобы я не превозносился». Начинается 7 стих этой фразы и заканчивается 7 стих этой же самой фразы. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». Мы не знаем, что такое. Откровенно сказать, мы не знаем, что такое за жало в плоть, ангел сатаны. Есть несколько точек зрения. Одна из них заключается в том, что это была какая-то физическая немощь у апостола Павла. Кто-то говорит, он был слепой. Помните, кажется, в послании к Галатам написано, что вы готовы были свои глаза мне отдать. И некоторые от того, исходя, что у Павла была болезнь глаз какая-то. Некоторые говорят о том, что это какие-то другие типы, что он заикался, потому что он часто говорит, о нем говорят, что ты силен в письме, но не силен в речи, в personal presence или личном присутствии. Вот. Но все это спекуляции, мы не можем точно сказать. Есть другая точка зрения, когда некоторые считают, что речь идет о людях, которые постоянно препятствовали ему служить и жить нормально. Разные вот эти лжеучителя, разные всякие противники, которые стояли на его пути. Я думаю, что для того, чтобы увидеть суть того, что Павел пишет здесь, это не так важно. Важно несколько факторов. Посмотрите, Бог специально допускает ангела сатаны для того, чтобы ангел сатаны атаковал Павла через один из возможных для него или доступных для него каналов. Если вы вспомните ситуацию с Иовом, она в Ветхом Завете показывает нам несколько таких каналов, через которые Бог допустил и дьявол действовал на Иова. Вы помните, эти каналы были, когда там атаки были обрушены, налетели люди и убили или захватили его скот. Плюс действия природы, когда ветер был сильный, и дети его погибли, там крыши посрывало, дома поваляло, и дети его погибли. Плюс болезнь. Все это ангел сатаны. То есть дьяволу было позволено проникать каким-то образом до определенного уровня и делать жизнь Павла трудной. И здесь он пишет, что Бог целенаправленно допускает дьявола, допускает сатану, чтобы сатана атаковал его жизнь, чтобы он затруднял его жизнь для достижения одной очень важной цели. Он говорит, чтобы я не превозносился. Возникает вопрос, почему Бог так делает? Почему Бог берет дьявольскую силу, подпускает христианину? Подпускает своим детям, когда он знает, что эта дьявольская сила больно сделает его детям? Есть причина. Причина, которая гораздо важнее, чем боль. Вы помните, Бог говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего, то есть касается глаза. Это самое больное место, туда соринка попадет маленькая, больно. То есть Бог ясно понимает нашу боль. Он ни в коем случае не хочет причинить нам боль. Но есть некоторые проблемы, которые есть в нас, которые важнее, чем вопрос боли. Это проблема наша гордость. Апостол Павел говорит, что я попадаю в ситуации, в которых Бог ставит меня, Он делает меня слабым. Бог позволяет ангелу сатаны, который проникает в мою жизнь, в какую-то точку моей жизни, и которая просто делает меня человеком, когда я вижу свою слабость. Он говорит, чтобы не превозносился чрезвычайностью откровений. Это, братья и сестры, это удивительная милость Божья. Если бы я сейчас спрашивал свидетельства людей, которые постарше, они могут вам рассказать. Я вам расскажу свое свидетельство сейчас. Мне совсем недавно задали этот вопрос, и часто задают подобный вопрос. Они спрашивают, люди спрашивают о успехе, о благословении церкви, люди спрашивают о разных обстоятельствах, которые связаны с этим, о причинах. Я вам скажу откровенно. Одна из самых важных причин, почему Бог продолжает благословлять нашу церковь, Он удивительнейшим образом действует в руководстве нашей церкви. И Он действует, знаете как? Он периодически показывает нам нашу слабость. Достаточно часто to keep me humble. И достаточно сильно. Разными способами. Я благодарен Богу за удивительную тонкость, в которой Он действует. Он приводит в ситуацию, в которой ты видишь свою слабость, ты видишь, что у тебя нет силы, ты пролетел. Но Он показывает, Он допускает этого ангела сатаны в той или в другой точке до такой степени, чтобы тебя не сломать. Ровно настолько, сколько нужно, чтобы сбить спесь с тебя. Сбить с тебя вот это ложное представление, иллюзию о том, кто ты есть. Поставить тебя на место. В этом удивительная милость Божья к его детям. Это то, о чем пишет Павел здесь. Он говорит, самое страшное, что может произойти с христианином, если он начнет превозноситься. В этой точке он абсолютно бесполезен уже. Сколько бы у него ума не было, сколько бы у него не было degrees или дипломов, сколько бы у него не было денег, влияния, последователей, как только человек в какой-то форме начал превозноситься, он бесполезен для Бога. Поэтому Бог, используя разные обстоятельства, бьет нас в самое больное место для того, чтобы помочь нам не превозноситься. Дело в том, что гордость – это такая очень приспосабливаемая штука. Не знаю, как ее назвать. Лютер называл ее когда-то многоголовой гидрой. То есть одну голову отрубил, вторая вылазит в самых разных местах. В самых неожиданных. Так вот, Бог делает нас немощными, дорогие мои, для того, чтобы добиваться самой главной цели, чтобы я не превозносился, чтобы ты не превозносился. Вот почему он говорит, я благодушествую в немощи. Он говорит, я благодушествую, потому что я вижу, что Бог продолжает делать удивительнейшую работу во мне. Невозможно победить гордость один раз и навсегда. Невозможно. Мы должны бороться с ней каждый Божий день и каждое мгновение. Если мы закрыли одну сторону и здесь благополучно себя чувствуем, будьте уверены, с другой стороны она пролезет. Это точно. Вот поэтому Бог допускает ангела сатаны то с одной, то с другой стороны для того, чтобы причинять нам боль, для того, чтобы делать нас людьми немощными, чтобы мы могли видеть эту немощь. Мы-то, в принципе, немощны. Мы просто думаем о себе часто, что мы сильны. Мы начинаем жить этой иллюзорной картинкой, которую мы выстроили в своей жизни. Вы знаете, я достаточно часто, когда я ложусь в постель вечером, я достаточно часто осознаю, какой я немощный человек. Я должен спать. Я бы с удовольствием не спал. У меня всегда куча дел, которые нужно делать. Я иногда среди ночи, когда не спится, встаю и иду работать. Хорошая возможность, ты можешь продвинуть дела немножко больше. Беда только заключается в том, что днем-то никакой потом. Мне кажется, Бог устроил вот этот цикл дня и ночи. Одна из причин этого в том, чтобы показывать нам нашу немощь каждый Божий день. Мы нуждаемся во сне. Мы люди. Мы нуждаемся в пище, в воде. И каждый раз это говорит нам о том, что мы не боги. Что мы нуждающиеся, немощные люди. Бог мог бы сотворить человека, который бы завел бы, он дал бы он ему чардж на 80 лет, и он может функционировать. Going and going and going. Но Бог не сделал так. Бог сделал так, чтобы мы ощущали свою нужду. Но это не единственная, далеко не единственная точка, где мы ощущаем нашу нужду. Во многих-многих других ситуациях. Итак, первое, что мы видим здесь, Бог говорит апостолу Павлу, что его немощь, он приводит его в состояние немощи, или показывает ему немощь, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений. Смотрите, у Павла был такой уровень, что у него были сверхоткровения, которых не было ни у кого. Заметьте, не было даже у других апостолов. Другие апостолы видели Христа живым, потом, конечно, они видели, когда Христос приходил уже в прославленном теле. У апостола, в отличие от других, у него был личный контакт со Христом после того, когда Христос уже вознесся на небеса. Написано, что Христос его возносил на небеса, и он там слышал неизреченные слова. Никто из других апостолов не упоминает о подобном опыте. И так как у апостола очень высокий уровень того, что Бог через него делал, Бог очень сильно смирял его. Конечно, каждый из нас превозносится чем угодно. Совсем не обязательно, что мы достигли чего-то подобного, что есть, что было у апостола Павла. Но мы очень часто сделали какой-то маленький шажок в сторону благочестия. И мы имеем эту тенденцию очень высоко думать о себе. Я хочу попросить вас, вот сейчас, пожалуйста, посмотрите на себя, чем вы превозноситесь. А вы чем-то обязательно превозноситесь над другими. И посмотрите, что Бог говорит к вам, допуская в вашей жизни ту или иную немощь. Вспомните последнюю обиду, ваш последний пролет, ваш последний грех, вашу ошибку, ваше несовершенство. Вспомните и посмотрите, о чем Бог говорит вам, допуская вот этого в той или другой степени ангела сатаны причинять вам эту боль. Итак, это первое. Немощь смиряет. Второе. Немощь лишает уверенности в себе. Это связано, эти первые два пункта очень связаны. В принципе, один и тот же, это седьмой стих. Я хочу только отметить немножечко другое слово. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны», дальше написано, «удручать меня». Очень важное слово. Удручать, ну что это слово нужно перевести. Это примерно то же слово, которое люди думают, как мы сегодня говорили, обескураженный. Вот, удручать, удрученный, ну такой уж грустный какой-то, там, делать меня грустным. В действительности не так, это слово покрепче. Посмотрите, удручать, калафидзо, греческое слово, оно означает to strike with the fist. То есть врезать кулаком крепко. Я не скажу почем. Почем-нибудь. То есть речь идет о... не просто так Бог создал такие, ну, не совсем удобные условия. Написано «удручать», это значит просто так впечатать крепко. И делать это периодически, то есть это не один раз он получил такой удар. Смотрите, Павел пишет о себе. Такое у меня впечатление, как будто он только что, знаете, отходит от очередной печатки этой. И он говорит, удручать меня, вот это впечатал. Вы знаете, что происходит в таких ситуациях? Если дословно перевести по-русски, это наносить удары кулаком. В таких ситуациях происходит ощущение, что почва уходит из-под ног. Он говорит о том, что Бог допускает такие сложности, в которых я просто в нокаут вылетаю. У меня нет способности стоять на ногах. Мой весь мир рушится. Посмотрите, Бог говорит, вернее, апостол говорит, что Бог, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, Бог допускает обстоятельства. Бог допускает ангела сатаны, который бьет так, что почва из-под ног вылетает. Я падаю с ног. Это еще один очень важный аспект в нашей жизни. Дело в том, что мы привыкли уповать на себя. Мы привыкли уповать на свои связи, на свой ум, на свою красоту, на свои способности, на свою физическую силу, на свои деньги, на другие какие-то наши собственные ресурсы, которые есть у нас в распоряжении. Так вот, Бог допускает такие обстоятельства, в которых все эти ресурсы, они становятся для нас out of reach, то есть они недоступны нам больше. Нам не на что опереться. Опять-таки, причина, почему он это делает, заключается в том, что мы, следуя за Христом, слишком много, слишком сильно продолжаем полагаться на самих себя. Продолжаем функционировать так же, как мы функционировали и до того, как мы стали христианами. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня». Чтобы я не превозносился. Мы можем задавать вопросы, почему христиане терпят неудачи или поражения, или переживают какие-то setbacks, какие-то, знаете, обстоятельства, в которых их слабость обнаруживается. Есть на это один ответ. Бог любит нас достаточно для того, чтобы показать нам, что мы никогда и ни в какой степени не можем полагаться на себя, чтобы мы могли обращаться к Нему. Это приводит нас к третьему пункту. Мы говорили, первое, немощи смиряют. То есть, почему Павел благодушествует? Немощи смиряют. Второе, немощи лишают уверенности в себе. Есть третье, немощи делают нас зависимыми от Бога. В таком положении апостол Павел постоянно был вынужден прибегать к Богу. Он жил день ото дня, и он никогда не мог гарантировать успех сегодняшнего дня. Он всегда нуждался в том, чтобы доверить ситуацию Богу, чтобы Бог действовал. Именно по причине того, что эти трудности были в его жизни. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, вот это жало. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Бог подчеркивает и говорит, что самое большое благословение, которое мы можем иметь, это благословение ясного понимания нашей полной зависимости от Бога. Заметьте, проблема грехопадения началась с ложной предпосылки, которую люди попытались иметь, что они могут быть независимы от Бога. И вот теперь Бог делает все, что возможно, чтобы вернуть каждого из нас вот в то изначальное положение, в то состояние, в котором человек был когда-то в общении с Богом. Это положение осознания своей полной зависимости от Него. И как я уже сказал, что могут быть самые разные факторы нашей самонадеянности, самые разные стороны, самые разные сферы, в которой мы продолжаем надеяться на себя. Бог хочет, чтобы мы не только смирялись, не только лишены были уверенности в себе, но Он хочет, чтобы мы могли искать Его, и чтобы мы точно знали, что у Него есть благодать. И посмотрите, Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей». То есть Он говорит: «My grace is sufficient». Он говорит: «Моей благодати хватит». Речь не идет о том, что вот я тебе дал столько-то и хватит. Нет. Он говорит о том, что моей благодати вполне достаточно для того, чтобы ты жил. Смотрите, Павел просит о том, чтобы ему вернули его собственную уверенность. Он говорит: благодати достаточно. Это то, что мы часто не понимаем. Мы часто молим Бога и жалуемся, и, может быть, ропщим и проводим время в таком унынии, потому что что-то из того, на что мы полагали свою надежду, нашу уверенность, ушло, как вода в песок. Так вот, нам нужно помнить, что Божьей благодати достаточно для того, чтобы мы могли жить. Чтобы мы могли жить полноценной жизнью. Бог обращается к Павлу, отвечает ему на его просьбы. Это вполне естественно. Заметьте, насколько Павел откровенен здесь. Он говорит: я трижды имел это искушение. Он не сразу это понял. Я трижды приходил и говорю: Господи, дай. Господи, удали это. Господи, освободи от этого. А он говорит: я могу сделать тебя счастливым в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Это самое важное правило, самый важный урок, который получил апостол Павел из этой ситуации. Это Божий ответ, когда Бог говорит: моей благодати достаточно для тебя. Нам нужно учиться зависимости от Бога. Я согласен, для многих и многих людей, называющих себя христианами, вот такой уровень жизни очень слабо знаком. Мы все-таки гораздо больше привыкли полагаться и уповать на наши собственные привычные факторы жизни. И мы так мало знаем настоящий смысл благодати. И тем более, гораздо в меньшей степени, мы способны полагаться на благодать. Мы способны искать вот этой зависимости от Бога. Так вот, немощи, они вынуждают нас быть зависимыми от Бога. Нам нужно только их правильно использовать, нужно правильно на них реагировать. Каждое испытание, каждое страдание, каждая трудность, каждая немощь – это возможность положиться на Божью благодать, дорогие мои. Так это третье, о чем мы говорим здесь. Есть еще два принципа, которых мне хотелось бы чуть-чуть совсем остановиться. Итак, немощи, они нас смиряют. Немощи лишают нас уверенности в себе. Немощи делают нас зависимыми от Бога, возвращают нас в это положение, в котором человек изначально был сотворен. Четвертое. Немощи делают нас проводниками Божьей славы, Божьей силы. Посмотрите, пожалуйста, 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Дело в том, что вот в этом процессе Бог открыл Павлу определенное правило. Вот есть определенные принципы в физике, есть принципы в электротехнике, есть принципы, законы разные там, в разных-разных физических сферах или химии и так далее. Есть определенные законы в сфере действия Божьего Духа и Божьей силы, божественной динамики. И вот это правило, которое Павел понимает отсюда, это правило, которое Бог ему открывает, гласит следующее, что его сила совершается или она действительно действует, она выражается, она практическую форму принимает тогда, только тогда, когда человек слаб. Если человек силен сам по себе, Божья сила не действует. Божья сила будет действовать только тогда, когда у человека есть достаточный уровень осознания своей слабости. Бог так говорит. Кстати, это является одной из причин, дорогие друзья, почему сегодня так мало сильных христиан. Потому что так мало людей, которые готовы признать свою немощь. Так мало людей, которые готовы отказаться от своих видимых вот этих точек опоры, на которые они пытаются строить свою жизнь. А Бог ясно говорит, пока будет это продолжаться, моя сила не может выражаться здесь. Сила моя очень ясно совершается в немощи. Если мы посмотрим на историю, посмотрим на апостола Павла, вы помните разницу между апостолом Павлом или Савлом, тогда он еще был, до его покаяния и после покаяния. Третья глава, послание к филиппийцам. Посмотрите, где он перечисляет свои достоинства. Четвертый стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». И здесь он перечисляет вот эти точки уверенности. Он говорит, обрезанный в восьмой день из рода Израилева. Это было очень важные элементы. То есть он по всем параметрам был стопроцентным исполнителем закона, как это должно было быть. Даже тогда, когда от него еще не зависело, его родители принесли и совершили обрезание. Из колена Вениаминова. Еврей от евреев. То есть он не прозелит, он не стал просто... не примкнул к народу израильскому, он по крови, там, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. Это очень уверенный человек. Настолько уверенный в себе, что он тогда, когда услышал, что христиане, которых разогнали и разгоняли в Иерусалиме, что они побежали в другие города, он решил доделать, довести дело до конца. Он ходил и собирал специальные письма, то есть специальные право брал, документы, которые позволяли ему идти в города другие и искать там христиан, влачить их в темницу. Некоторых из них казнили. И теперь смотрите, когда Бог встретился, когда Христос встретился с Савлом вот там по дороге в Дамаск, вы помните, что произошло с Савлом? Кто помнит, что произошло? Что Бог сделал с ним? Он ослеп, помните? То есть Бог внезапно сделал его incapacitated. Он не способен ничего сделать, он слепой совершенно человек. Вот до того, как Бог использует человека, он ставит его и делает его абсолютно беспомощным. Это то, что мы видим здесь в жизни Павла. Все его заслуги на данном этапе Ноль абсолютно. Ничего, никакой силы не имею. Если мы посмотрим дальше, то это было еще не последний удар. Мы читаем, как он пришел туда в Дамаск. Помните, как он пытался пристать к верующим, его боялись и так далее. То есть целый период еще нужно было пройти вот этого Божьего смирения. До того, как Бог потихоньку начал его привлекать к служению. И даже на протяжении служения уже его мы встречаем все больше и больше, когда Бог постоянно, он просто держит его на определенном уровне. Бог добавляет давление. Он добавляет давление для того, чтобы Павел продолжал быть проводником Божьей силы, чтобы он не превозносился. Апостол Петр, если вы посмотрите, та же самая история. Бог допускает, что Петр доходит до самой низкой точки, он предает Иисуса Христа. Это его проблема, это предательство, самое низкое, что может быть среди людей. Причем предательство Божьего Сына. Он же сам говорил, Павел, ты Христос кто? Сын Бога Живого, то есть Петр. Петр же сам исповедовал. 16 глава, почитайте Евангелие Матфея, до того он первый сказал. Он первый говорит, я знаю, что ты Бог. И вот в данной ситуации апостол Петр доходит до этой точки, когда он абсолютно сокрушен. He is crushed. Он не может собрать себя в кучу, он идет просто рыбу ловить. Он уже инстинктивно, он это умеет делать. Больше ему нечего делать. И вот после того, когда он дошел до этой точки, вы помните, Иисус Христос встречается с ним, и Христос ничего не говорит. Он не говорит, слушай, ну-ка давай-ка разберем первую ситуацию. Вот эта служанка, ну кто она такая? Что у тебя коленки затряслись? Она ж там вообще, никто ее там не послушал бы. А ты уже забоялся. Христос совершенно не стал разбирать все вот эти вот проблемы, которые там были. Потому что это не было его целью. Его цель была одна. Он увидел сокрушенного Петра. И вот в этот момент он говорит ему 3 раза, «Паси овец мои». Вот что значит «сила моя проявляется в немощи». Тогда, когда Бог действует через немощных людей. Мы можем эту же самую историю смотреть у Давида, у Моисея. Моисей, помните, да? Это герой такой, это человек, который имеет египетское образование, имеет связи в доме фараона. Он сам оттуда, у него все силы, он видит свой народ, он понимает, что эти люди несправедливо страдают, он пытается каким-то образом помогать, и Бог просто такой вот удручает его так, как удручил один раз. И отправил его далеко-далеко. Так что этот человек бежит, и все его вот там вот египетское достоинство осталось там. Абсолютно все. И он пришел туда, в эту страну мадианитянскую, и стал там пасти овец. И этот человек, который занимал высочайшее положение в египетском обществе, Бог приводит его вот к этой точке для чего? Для того, чтобы сила его, Божья, проявилась через немощь Моисея. Сделайте такое упражнение для себя. Я знаю, что вы знаете многих библейских героев еще с детской воскресной школы. Поставьте перед собой такую цель и проанализируйте каждого библейского героя и посмотрите ту точку, где Бог его сокрушал, для того, чтобы проявить свою силу через его немощь. Я уверен, вы научитесь очень многим урокам из разных ситуации, которые представлены нам на страницах Священного Писания. Итак, мы говорили уже о 4 вещах, которые видны в этом тексте. Немощи смиряют, немощи лишают уверенности в себе, немощи делают нас зависимыми от Бога, немощи делают нас проводниками Божьей силы. И последние, немощи позволяют ценить благодать, или точнее, благодушествовать в этой благодати. Мы подходим к 10 стиху, с которого мы начали сегодня. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Посмотрите, сколько уверенности в этих словах. Это очень уверенный человек. Это не растерянный, трепещущий человек, который не знает, что будет завтра. Это не тот человек, которого привели в смущение какие-то философы там коринфские. Это не тот человек, который смущен тем, что у него что-то не получилось, или кто-то восстал против него. Абсолютно нет. Это человек, имеющий силу. Это человек, знающий настоящую цену силы благодати. Это человек, который действительно способен жить и побеждать.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!